Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Здравствуйте, уважаемые. Зовут меня Игорь Викулов. И это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по утрам в субботу с вами я, с вами Игорь. И сегодня мы будем обсуждать очередную интереснейшую историческую тему.
Приятно, что вы меня вовлекли в этот процесс. И постараюсь, так сказать, со своей стороны помочь осветить этот процесс. Тема у нас тоже сегодня, конечно, очень такая неоднозначная, но интересная.
Тема печальная. Я пользуюсь служебным положением. Хочу рассказать уважаемым радиослушателям о выходе своей новой книги. Она называется «Нацистский геноцид народов СССР. Неизвестные страницы». Это альбомное издание. Весит 4 килограмма.
Увесистый
более труд, тысячи, да. Более тысячи иллюстраций. Но издание эпохальное. И я надеюсь, что оно попадет в каждый вуз и в каждую школу, и наша широкая общественность познакомится с результатами многолетней работы. Книга издана при помощи Российского военно-исторического общества, издательством «Комсомольская правда». Огромная работа по подбору иллюстраций была проведена. Издание это подарочное, там чуть позже выйдет то, что называется масс-маркет, потому что это издание все-таки очень дорогое, и, честно говоря, язык не поворачивается вот всем его рекомендовать, потому что цена малоподъемная. Но кто может, друзья мои...
Кто может, закупайтесь, хрестоматии от Егора Яковлева. Егор, сколько времени это в итоге заняло сбор материалов?
Но я занимаюсь этим уже 10 лет, я не буду вам врать. Эта книга частично повторяет уже предшествующие находки, то, что было опубликовано в работе «Война на уничтожение», но примерно 40% материала все-таки новое, потому что работа не прекращается. И вот сегодня я хотел бы поговорить как раз о тех вещах, которые мы вот буквально в последние годы и даже месяцы узнаем. Ну, начнем с такого любопытного открытия, которое я сделал. Вот существуют либеральные нарративы о том, что и в Советском Союзе, и в Российской Федерации существует исключительно героическая память о Великой Отечественной войне. Это память о том, что был вот великий подвиг, память о том, что весь народ в едином порыве сражался с нацистами. А все, что не соответствует этому нарративу, якобы замалчивается. И в первую очередь замалчиваются те жертвы. А естественно, в рамках либерального нарратива хочется именно жертвы на первый план вывести. Но это на самом деле такая трактовка, она, очевидно, лукавая, потому что любое празднование Дня Победы, начиная с 1965 года, включает в себе минуту молчания. И минута молчания – это, конечно, не только акция памяти тех героев, которые пали на поле боя с оружием в руках. Это акция памяти обо всех, в том числе и о гражданских жертвах нацистской оккупации. И не только оккупации, вообще нацистского вторжения, да, этой войны на уничтожение. И советский кинематограф, советская художественная литература, даже советское песенное искусство, оно включало в себя, безусловно, этот элемент памяти о жертвах. И не случайно наша главная песня «День Победы», которую обычно Лев Валерьянович Лещенко поет, включает в себя строчку «Праздник со слезами на глазах». Вот это правильная, точная формула отношения к Великой Победе. Безусловно, праздник, потому что это победа над врагом, который нес народом Советского Союза чудовищную судьбу. Речь шла о ликвидации нашего государства, причем в любой его форме. Я еще раз хочу подчеркнуть, что дело-то было не только в коммунизме, хотя, безусловно, коммунизм был экзистенциальным врагом нацизма. Но нацисты хотели ликвидировать любую форму государственности на бывших советских территориях, вплоть до Урала. Это все должно было быть либо территорией Германии, либо ее протекторат. Но речь шла не только о ликвидации государственности, речь шла также о чистке территорий от населения. Да, и уже на первом этапе, мы об этом неоднократно здесь говорили, предполагалось уничтожить от 20 до 30 миллионов человек для того, чтобы и землю почистить, и демографические ресурсы противника сократить. И, естественно, это и трагедия, потому что, к сожалению, частично нацистской Германии это удалось. И Вот это очень важный момент, что даже отступая, нацисты продолжали политику геноцида. И вот почему они продолжали, да, почему это чудовищная политика выжженной земли? Мало кто об этом знает на самом деле. Это вот не нашло, действительно не нашло такого отражения в литературе и в кинематографе. Когда нацисты отступали, они стремились угнать все население с оккупированных территорий с собой. Это было масштабнейшее похищение биологического ресурса. Причем они стремились угнать не только то население, которое было здорово и работоспособно, которое могло бы быть, условно говоря, рабами да, Великой Германии, работать на него, но и нетрудоспособное население. Для чего угоняли нетрудоспособное население? Чтобы оно умерло. Его просто не кормили. Но умерло, не находясь под властью Советского Союза.
Такой продовольственный нацизм получается своего рода.
Да, да. Ну, я бы сказал, что нацизм, он включает в себя, поскольку он включает в себя идею иерархии рас, то в том числе он включает в себя идею и продовольственной иерархии рас, и это очень ярко реализовывалось на оккупированной территории. Поэтому убивали, не кормить, это дешево, это самый дешевый способ убийства. И вот таким образом убивали, потому что если Красная Армия занимала территорию, где были больные, неработоспособные люди или маленькие дети, которые остались без родителей, то что с ними происходило? Больных лечили, детей отдавали в детские дома, выращивали, за ними ухаживали. Угу. А немцы ко всем этим людям относились как к биологическому ресурсу, просто как к биомассе. И эта биомасса не должна была достаться врагу, потому что враг ее вылечит, вырастет, выходит, и дальше эти люди будут мобилизованы в Красную Армию, станут к станку, будут работать на поле, выполнять какую-то любую работу, но в любом случае это будет биологический ресурс врага. И в том числе вот они похищают детей. В одном из документов, которые я использовал при написании этой книги, потрясающий совершенно документ, вот они угоняют детей, и в этом документе говорится, что такова позиция фюрера и рейхсфюрера СС, то есть Гитлера и Гиммлера, и она нацелена не только на военное, но и на послевоенное время. То есть речь шла о сокращении демографических ресурсов, на, в том числе и на далекое будущее. Очень важно понимать, что нацистская Германия до последнего надеялась на то, что у врага, в смысле у Красной Армии, у советского народа, просто закончатся люди. Отсюда такие массовые убийства. Это сокращение демографических ресурсов. Неким будет наступать. Мы их убьем как можно больше. Больше часть похитим, часть уморим голодом, и у них просто закончатся люди. Да, будут, может быть, и танки, будут «Катюши», будут самолеты, но людей не будет, которыми будет управлять, и вот тогда немцы пойдут в наступление снова. Или, ну, самый неблагоприятный вариант, который рассматривался, что линия фронта будет заморожена. Наступит мир, и он может продлиться какой-то исторический срок. Но это вот Рафаэль Лемкин, человек, который придумал термин «геноцид», он очень хорошо в одной из своих первых статей про геноцид как раз написал, что нацисты хотели, понимая, что они проигрывают войну, они хотели выиграть мир. И вот эта система массовых убийств, она как раз и помогала, с их точки зрения, выиграть мир. Потому что послевоенная реальность, в том числе демографическая, оказалась бы уже в пользу немцев. И за какой-то, ну, сказать, исторический срок они бы восстановились быстрее, чем Советский Союз, который лежал в руинах, был бы...
Просто превращен в выжженную землю.
Превращен в выжженную землю. А Германия, а немцы стремились удержать линию фронта не на территории Германии до самого последнего. Вот. А Германия останется нетронутой войной. Значит, вот они здесь линию фронта удержат, с союзниками договорятся. Ну и дальше там лет через 5-10 они начнут заново. Угу. Потому что Советский Союз, Германия быстро восстановится, а Советский Союз восстановиться не сможет, в том числе и в демографическом смысле. И вот эта политика выжженной земли, она была как раз подчинена вот этим далеко идущим целям.
Так с какого времени все-таки, если уж говорить об истоках, началась вот именно подготовка именно такого, что ли, тотального уничтожения этого плана, если брать какие-то ранние этапы становления?
Ну, очень глубоко можно закопаться, если искать истоки этого плана. Но
именно немецкие... русские, в отношении русского народа, советского?
Ну, начнем с середины XIX века. Это на самом деле интересно. интересно. В середине XIX века получает распространение национальная немецкая такая полуромантическая историография. Да, что это за время? Это время перед собиранием Германской империи. Я напомню зрителям, что Германия не была государством до 1871 года. Это было географическое понятие. На территории современной Германии было несколько десятков разных государств, королевств, княжеств, курфюршеств, которые, так сказать, существовали совершенно отдельно и враждовали периодически между собой. И, тем не менее, вот шел процесс их собирания. Да? И лидером этого собирания стало королевство Пруссия. И вот в конце концов Пруссия, ведомая королем Вильгельмом, главным советником которого был железный канцлер Отто фон Бисмарк, разгромив Францию в франко-прусской войне 1870-71 годов, провозгласила Германскую империю, объединив вокруг себя вот эти разрозненные германские королевства, княжества и курфюршества. Так появилась Германская империя. Германская империя стала сразу же очень заметным и важным политическим игроком на карте Европы. Империя эта была сильная, она, в общем, быстро промышленно росла, и росла и в сельскохозяйственном, кстати, смысле. Вот я не устаю отмечать, что, в общем-то, болезненную пощечину немцы нанесли Российской империи, потому что они выгнали Россию с сельскохозяйственного рынка в Финляндии, то есть с заднего двора самой России. Великое княжество Финляндское было отделено таможенным тарифом от остальной части Российской империи. Это позволило немецким купцам вот так вот ловко выгнать русских купцов с хлебного рынка самой Финляндии. И, конечно, за ростом Германии наблюдали во всей Европе, иногда и с тревогой. Ну и был один очень важный момент. Германия опоздала к переделу мира. Если все остальные державы обладали широкими территориями, в том числе и за морем, за океаном, это были крупнейшие колониальные империи, то у Германии ничего такого не было. Германия вынуждена была довольствоваться какими-то там крошечными, небольшими колониями в Африке. Там немцы развернулись по полной программе и в начале 20 века запятнали себя чудовищным колониальным геноцидом, геноцидом племен Нама и Геррера. Это произошло в 1904 году, когда экспедиционный корпус под командованием генерала Лотара фон Трота просто стер с лица земли два африканских племени на территории современной Намибии. Этот геноцид был первым геноцидом 20 века, и он, конечно, тарил дорожку к тому, что произошло во время Второй мировой войны. Кстати, очень интересно, что очень многие нацистские преступники имели опыт либо колониальных преступлений, либо колониального господства. Ну вот папа Геринга был чиновником в Африке, да, и был близко знаком, между прочим, с отцом Невилла Чемберлена, будущего премьер-министра Великобритании, который, собственно, подпишет эти страшные мюнхенские соглашения, этот чудовищный мюнхенский сговор. Так что вот даже на уровне семей между лидерами нацистской Германии и колониальной Британии существовали связи. Это все не случайно, это все очень интересно изучать. Но если говорить о колониальных геноцидах, то немцы-то совершили один, да, в Намибии, на территории современной Намибии, но они внимательно следили за примером старших товарищей, которыми они считали англичан. И вот английские колониальные геноциды, они, безусловно, были образцом для будущих нацистов. Речь идет о геноцидах в Тасмании, Австралии и в Северной Америке, в первую очередь в Калифорнии. Надо сказать, что немцы приняли довольно активное участие в освоении американского континента, там было много выходцев из Германии, и германский мир получил своего, скажем так, Фенимора Купера, Карла Мая, выдающегося немецкого писателя, который рассказал о немецком кожаном чулке, которого звали старина Шеттерхенд, Олд Шеттерхенд, и другом которого был не Чингачгук, а Виннету. Потом в советское время появились знаменитые фильмы о Виннету, они были очень популярны, а вот романы Карла Мая не переводили на русский язык и не издавали в Советском Союзе, потому что он был любимым писателем Гитлера. Именно прочитав романы Карла Мая, фюрер ярко смог себе представить, как происходит завоевание жизненного пространства.
Жизненное пространство прозвучало словосочетание, которое является одним из ключевых, наверное, аспектов этой идеологии.
Да, вот мое мнение, я думаю, что нас слушают учителя истории, преподаватели истории. На мой взгляд, любой рассказ о геноциде на оккупированной территории Советского Союза, он должен, ну, если не начинаться, то, во-первых, в строках должно звучать именно тема жизненного пространства. Потому что если мы говорим не о Холокосте, а именно о геноциде славян, то это производное от идеи жизненного пространства. То есть мы очищаем территорию от коренного населения. Это так называемый поселенческий колониализм или геноцид коренных народов, термин, который является одним из мейнстримовых в западной историографии. У нас, к сожалению, этому уделяют внимание мало. А между тем, именно территория нашей страны была ареной вот этого самого чудовищного в мировой истории колониально-поселенческого проекта, который, к счастью, не реализовался. Но все-таки, возвращаясь к колониальному вопросу, вот колонии Германии не хватало. Да, и это одна из причин, которая привела к Первой мировой войне, к войне империалистической, которая велась за передел мира. И конфликт между Британией, которая была мощнейшей колониальной и мощнейшей промышленной державой, и Германией, которая стремилась Великобританию подвинуть, равно как и Францию, да, в общем-то, и Россию тоже, этот конфликт... Ну, мы знаем.
Вылился его, да, в то, что он вылился.
Мы знаем его детали. Вот. Но параллельно с вот этой идеологией, что Германия должна приобрести мощнейшие колонии, Германия должна построить мощный флот, как у англичан, зрела и другая идея, что вообще-то вот эти колонии, вот эти заморские колонии, Африка, вот это все. А Германия может и должна приобрести себе колонии в Европе, потому что это сделать для Германии гораздо проще. Некоторые историки второй половины XIX века писали, что Священная Римская империя – это была ошибкой у средневековых германских правителей. Не нужно было там бороться за Италию, за другие территории в Центральной Европе и в Южной Европе. Нет, Восток Европы – вот миссия Германии. И образцом для будущего должен быть средневековый Дрангнахостен. Вот когда немцы шли на восток, тогда они были правы. И то, что они не дошли до Урала, это большая ошибка.
Так когда же, получается, в этой идеологии первый раз прозвучало слово «восток»? Все-таки какие-то даты.
Это середина 19 века. Середина 19 века. В частности, был такой историк фон Зибель, который очень много об этом писал, и которого потом много читали нацистские уже идеологи, Генрих Гиммлер. И он, конечно, попал под воздействие. Вот Гиммлер и Гитлер, они попали под воздействие вот этой историографии, которая воспевала незаконченный Дрангнахостен. Потому что, да, немцы, безусловно, колонизировали часть Восточной Европы. Сначала часть Центральной Европы. Европа, они изгнали славян из Центральной Европы, потом колонизировали Восточную Европу, да, построили там немецкие города и крепости Тевтонского ордена в Прибалтике. Это, в общем, был такой вполне себе германский мир. Угу. Вся элита там была германская, а предки современных латышей, эстонцев, они были прислужниками германского господина.
Чувствуется, что-то вот такое промелькнуло прямо.
Да, и среди части немецких националистов зрела идея, что нужно возродить эту идеологию и двигаться дальше, что вот этот германский мир в Прибалтике, его недостаточно, потому что там за Прибалтикой лежат богатые, лежат очень ценные земли, которые принадлежат, ну, не совсем тому народу, который может грамотно этими землями распорядиться.
А на каких основаниях, если не секрет, есть какие-то вот архивные данные по поводу, по какому праву, как они оправдывали среди своих жителей, скажем, такую доктрину?
Ну, все все очень просто. То есть в ход пошли стереотипы об изначальном варварстве славян, которые обвинялись в бесхозяйственности, в нераспорядительности, в глупости. Вот все вот эти потом стереотипы о германском превосходстве, которые в гитлеровское время объяснялись в расовом плане. А в XIX веке пока расовая теория, она уже появилась, но она пока еще, скажем так, не достигла своего апогея, и чаще это объясняли просто культурными отличиями. Отличиями культуры. Потому что германская культура, она совершеннее, чем культура славянская. И успехи Российской империи уже тогда начали объясняться тем, что там германская элита. И на первый план немецкие националисты выводили немцев, которые служили в Российской империи, и именно на их долю возлагали те успехи, которые Российская империя достигла в XVIII-XIX веке. Ну, вот они указывали, в частности, на роль Екатерины II, она же немка, и вот именно потому, что она немка такая, она была успешной, ну, соответственно, и внук ее Александр I был немец. У Александра I, ну, мама была тоже немка, жена была немка, и Николая I, жена Николая I, это прусская принцесса, то есть указывали на выдающихся представителей российской элиты с немецкими корнями, допустим, на Барклая де Толли, который провозглашался самым талантливым полководцем русской императорской армии, ну и так далее. И когда началась Первая мировая война, уже к этому моменту существовала организация, которая называлась Пангерманский союз. Такая это, ну, скажем так, протонацистская организация. Прото – это организация немецких националистов, в основном буржуазного толка. И вот эта организация, Пангерманский союз, она как раз придерживалась точки зрения, что необходимо двигаться на восток, необходимо колонизировать обширные территории Российской империи. И именно в этой организации, в ее меморандуме 1915 года прозвучало предложение пока что сократить численность восточного врага с тем, что он бы уже впоследствии никогда не смог угрожать Германии. Потому что население России в это время росло. Тогда уже формируется такое представление, еще донацистское, о том, что русские хуже, но их больше. В этом проблема. А население действительно росло, там произошел любопытный феномен. Дело в том, что в деревню проникли мыло, карболка, такие чудеса цивилизации, детская смертность стала снижаться, земские организации худо-бедно, но стали распространять медицинское обслуживание, какие-то представления о гигиене, и произошел демографический взрыв. И за царствование Николая II население выросло на 50 миллионов человек. В этом были свои проблемы, потому что это было крестьянское население, и города еще не могли переварить такое количество населения. Это одна из причин революции, на самом деле, потому что земли для такого количества крестьян в Центральной России не хватало, и в крестьянской среде зрело большое недовольство сохранением помещичьего землевладения. Поэтому крестьянский вопрос, он был одним из ключевых в предреволюционной России. Но извне вот эти проблемы, они не особо осознавались, а численность увеличившаяся пугала. Очень серьезно пугало. С одной стороны, эта численность была козырем в переговорах, например, Российской империи с союзниками, англичанами и французами, потому что на это уповали. И вот этот страх перед ордами с Востока, он и одновременно жажда плодородных, богатых, ценных земель, она привела Пангерманский союз к идее, что нужно население это резко сократить. Сократить, ну, естественно, самыми жестокими насильственными методами. Но во время Первой мировой войны, я отмечу, это все-таки было предложение. Это была идея, которая на высокий политический уровень не взошла и в практическую политику еще пока не воплотилась. Но идея попала в плодородную почву, и уже при нацистах она как раз перешла в русло именно практической политики.
И о том, как эта идея трансформировалась в то, что она трансформировалась, мы поговорим после небольшой паузы. Напомню, это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.